Добрый день, уважаемые слушатели. Наш дайджест о наиболее заметных событиях недели, которые попали в центр медийного пространства. Одним из главных, как писали газеты и сообщали новостные ленты телеканалов, стало интервью президента Владимира Путина немецким журналистам, издателю газеты «Бильд» Каю Дикману и заместителю главного редактора Николаусу Бломе без лишнего официоза за чашкой чая. Впрочем, обстановка вовсе не отменяла глобальных вопросов. С таких и начали. На вопрос, как вы восприняли слова американского президента России как региональной державе, Путин ответил, что никак не воспринял его.
Каждый человек, тем более президент Соединенных Штатов, он имеет право иметь собственное мнение о ком бы то ни было, о своих партнерах, о других странах. Я думаю, что попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке – это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция.
Как написали на страницах московского комсомольца интервью Владимира Путина, опубликованное на сайте Bild, отличается от варианта, выложенного на сайте Кремля. В русскоязычном варианте оно более комплиментарно. В немецком же вопросы российскому президенту сформулированы более остро. Об этом говорил в своем интервью и главный редактор московского комсомольца Павел Гусев.
Происходит то, что, на мой взгляд, не должно происходить. Если журналист, какой бы он ни был, задает вопросы, то мне кажется, эти вопросы должны оставаться теми вопросами, на которые президент и должен отвечать, и не смягчать эти вопросы, не делать из этих вопросов такую тягучую мягкую конфетку, потому что чего тогда приглашать иностранного журналиста, если затем ты будешь корректировать его вопросы, а не опубликованы. Это, на мой взгляд, вызывает достаточно большое разочарование, например, шлифовка вопросов, ни к чему хорошему это не приводит. Я думаю, что это показатель вообще в целом отношения к журналистике и к прессе в России.
Сюрприз на старый Новый год или «Спасибо, что живой». 13 января во время встречи с прессой в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, как сообщает пресс-служба главы Чечни, сказал: «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как предателям. У них нет ничего святого. Этих людей не заботит судьба России и российского народа. Они играют в придуманную западными спецслужбами игру, пляшут под их дудку и бессовестно пытаются выдать себя людьми, переживающими за будущее нашей страны. Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность». Пресса сюрприз оценила. Отклики звучали и со страниц газет, и из эфиров. Журналист Антон Орех.
«Меня совершенно не беспокоит слова Кадырова про оппозицию, которая враги народа и предатели. Кадыров давно говорит, что хочет и делает, что хочет. Его не одергивают, но и ему не подыгрывают. И политику в России определяет не Кадыров. Меня гораздо больше беспокоите вы, дорогие мои сограждане. Где-то в нашей стране сажали в лагеря миллионы и сотни тысяч расстреливали. Это в нашей стране писали миллионы доносов. Это в нашей стране на тысячах митингов и собраний тысячи ораторов бились в истерике, требуя уничтожить врагов народа, как бешеных собак, а миллионы аплодировали им стоя. Мы почему-то решили, что такое у нас больше не может повториться. А почему, собственно, не может? У нас был Сталин, а у немцев был Гитлер. Но за немцев я намного более спокоен, потому что они давно и последовательно борются с любыми проявлениями фашизма и нацизма и наказывают за их пропаганду вплоть до тюрьмы. В России все иначе. Популярность Сталина растет с каждым годом. Полстраны уверены, что репрессии были оправданы. Миллионы уверены, что враги и предатели были на самом деле и неизменно повторяют: Сталина на вас нет. Для того, чтобы заставить нас кого-то ненавидеть, не нужно прилагать никаких особенных усилий. Мы возненавидели Украину за несколько дней, Турцию возненавидели вообще за сутки. Мы с воодушевлением ненавидим Америку, Европу. В сущности, мы ждем только команды. Достаточно пары месяцев тотального промывания мозгов с голубого экрана, чтобы мы с таким же упоением начали не просто искать врагов народа, а требовать их уничтожения».
Сергей Марков, директор Института социальной политики.
У меня нет никаких сомнений, что Чубайс, Гайдар, Путин вполне являются патриотами России, которые хотят просто, чтобы вот через союз с Западом Россия стала сильной страной. Но Навальный, Каскасьянов, без сомнения, являются не патриотами, а обслуживающими за деньги чужие интересы. Они работают на интересы тех людей, которые привели к власти киевскую репрессивную хунту и хотят привести такую же хунту у нас. Просто уже назначенные члены этой хунты Навальный, Касьянов, Ходорковский. Люди, которые мы называем антисистемной оппозицией, мне кажется, более точно назвать ее майданной прозападной оппозицией, они как раз обслуживают чужие интересы, в том числе. Черт, любой политик, который не осудил преступление киевского репрессивного режима, не может считаться ни сторонником свободы, ни сторонником демократии. Поэтому они противники, враги свободы и демократии. К тому же мы знаем, что киевская репрессивная хунта, она сделана прежде всего для удара по России, потом, поддерживая ее, они, естественно, поступают против России.
За что не дают Нобеля? Под таким заголовком в российской газете была опубликована статья Павла Басинского, известного российского писателя, литературоведа и литературного критика. Он пишет: «Маленькая сенсация прошедшей недели. Шведская академия открыла имена номинантов на Нобелевскую премию по литературе 1965 года. Казалось бы, кому это сейчас интересно? А нет, эта информация прошла по всем мировым СМИ. Всегда интересно не только то, кто крупнейшую литературную премию мира получил, но и то, кто ее в свое время не получил. Имена этих несчастливцев Шведская академия открывает спустя полвека. При выборе лауреата 50 лет назад члены Шведской академии наук хотели разделить престижную награду между Михаилом Шолоховым и Анной Ахматовой. О том, что Ахматовой премия так и не досталась, сожалеет писатель Виктор Ерофеев.
Это, конечно, совершенно поразительная ситуация, когда в центре советской литературы есть такая огромная яма, которая называется Шолохов. Дело в том, что Шолохов не написал роман «Тихий Дон». И вообще каждый писатель, который так спокойно и внимательно прочитает первые два тома «Тихого Дона», понятно, что Шолохов их не писал. Понятно, что там есть некоторые вставленные куски, в основном политического содержания, такого коммунистического содержания, которые явно написаны дрожащей рукой молодого человека и довольно скверно. То, что шведы не разобрались в этом, это, конечно, тоже беда Европы. И она мечтала о премии, поэтому, если бы она получила премию, то премию получил бы весь Серебряный век вместе с ней. И Мандельштам, и Цветаева, и все.
Писатель Сергей Шаргунов категорически отвергает всякие инсинуации по поводу Шолохова.
Вот я слышал все эти дурные инсинуации по поводу великого русского писателя Михаила Шолохова. Якобы не он написал этот роман. Ну, хватит уже врать. Позвонили бы Феликсу Кузнецову, как к нему не относись. Человек здравствует. Он нашел не только дневник Шолохова, но и черновик Тихого Дона. Его юношеской рукой, весь исписанный, с помарками, так сказать, с правкой, с большим количеством сюжетных вариантов. Этот черновик был найден и в начале нулевых выкуплен правительством и его хранительницей. Так что вся история распутана. Действительно, Шолохов автор Тихого Дона. А вручили ему эту премию, потому что уважали нашу страну. А Шолохов был русский и советский патриот. Он даже не захотел кланяться королю в момент вручения. Ну, конечно, всегда при вручении Нобелевской премии некоторый политический и внешнеполитический фактор учитывался.
Адрес открытия – город Дубна. Таблица Менделеева пополнилась четырьмя элементами – 113-м, 115-м, 117-м и 118-м атомными номерами. Об этом событии изначально было рассказано на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии. Все четыре новых элемента были синтезированы искусственно. Право назвать элементы с атомными номерами 115, 117, 118 принадлежит российско-американской группе ученых из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Последнее добавление в таблицу Менделеева было сделано в 2011 году. Сергей Дмитриев, директор лаборатории ядерных исследований имени Флёрова, рассказал об этом недавнем открытии.
За последние 50 лет периодическая таблица имени Дмитрия Ивановича Менделеева пополнилась всего-навсего 17 новыми элементами, начиная со 102 и кончая 118. И из этих 17 элементов 9 были открыты в Дубне. Бывают разные открытия, бывает достижение конечной истины, но это путь на многие годы, и каждый раз ученые что-то уточняют. Когда мы говорим о новых элементах, то это уже истина в последних инстанциях. Вот те элементы, которые открыты, они навеки занесены в периодическую таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева. И наши внуки, правнуки через 1000 лет будут изучать именно эту периодическую таблицу.
Этим приятным сообщением я и завершаю нашу сегодняшнюю программу. Этот дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго, друзья!
SBS.
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 SBS Radio.